Благодарна Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты приобрел и оплатил для каждого из нас на кресте. Благодарна Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой, за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И на основании Слова Божьего мы верим, что в Нем мы уже благословлены всем. В Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что через Тебя мы имеем все дары и не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, за те способности, за те возможности, за все то, что нам доступно через благословенный Дух Господень. Спасибо Тебе. Мы благословлены Его присутствием. Мы благословлены, Дух Святой, Твоим святым присутствием. И прости каждому из нас лично, если мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы пренебрегали Твоим водительством и угашали действия Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, наполни и помажь ум каждого из нас духом премудрости Твоей и откровения. Дай направление и мыслям, и словам, чтобы мы могли принимать и понимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие. Мы благодарны Тебе за то, что Ты поможешь каждому из нас быть эффективным и плодовитым в Божьей семье, чтобы приносить много плода в Божьей семье. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь служить нам Духом Святым. Ты поможешь каждому из нас понимать и принимать. И мы верим, и мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. И Ты поможешь каждому из нас быть эффективным и плодовитым, подданным Твоего Царства и членом Божьей семьи во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус. Ты старший брат. И мы благословлены тем, что Ты поможешь нам быть плодовитым в нашей семье и в нашем общем деле во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе за Твое благословение. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас духом премудрости и откровения Ты помазал ум каждого слушающего и входящего. Благослови, Господь Иисус. Благослови начало этого курса и весь курс, и все эти знания, которые Ты будешь давать в этом курсе. И мы принимаем с благодарением, что Духом Твоим Ты будешь направлять и вести, чтобы каждый слушающий не оставался прежним. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты просвещаешь очи сердца, и да сокрушается всякая твердыня тьмы, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сообщать в этих уроках, они приняли, они поняли, они получили откровение, и чтобы сокрушалась всякая твердыня тьмы, мешающая принимать несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести, обеспечивая силой, сокрушающей всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих и входящих во имя Иисуса. Я высвобождаю их ум от всякой твердыни тьмы во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому слушающему. Мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести, обучая нас быть эффективными, плодовитыми. Дух Святой, мы благодарны Тебе. И мы ожидаем, Дух Святой, что Ты поможешь нам принимать Слово, слышать Слово, и Ты не оставишь нас прежними. Слово Божие говорит, и мы верим в это, что мы будем научены Тобой. И Дух Святой научит вас всему. Дух Святой, мы ожидаем. Мы ожидаем с благодарением, что Ты научишь нас всему. Мы ожидаем и благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас помазание принимать наполнило дух каждого слушающего, делая их способными принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое наполнение и за Твое водительство. И за то, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, я приветствую вас. Спасибо всем вам за то, что вы пришли. Но мы будем верить, что еще по ходу самого курса будут приходить и новые желающие обучаться на этом курсе. Давайте я очень коротко обозначу цель этого курса. Каждый присутствующий здесь, я верю, состоит в завете с Богом. Но я не думаю, что для вас будет особенная новость, особенно для тех, кто читает Библию, что Бог разговаривает. То есть я бы хотел вот это особенно обозначить, что вы не просто состоите в завете с Богом, который есть. Вы состоите в завете с Богом, который разговаривает. И вот это, кстати, если вы внимательно читаете книги, особенно пророков, это как раз то, что особенно отличает нашего Бога от языческих богов. Он разговаривает. И в отношениях с Ним то, что Он разговаривает, является самым фундаментальным, самым главным фактически. Потому что особенность этого завета в основном состоит в том, что он будет с вами разговаривать. Он будет с вами разговаривать. Можно уже сейчас ничего не трогать, чтобы ничего не отвлекать никого. Следовательно, состояв в завете с Богом, на этом завете, я сейчас говорю только про этот завет, есть момент тех базовых вещей, которые делают этот завет эффективным в моей жизни. То есть можно состоять в завете с кем-то. При этом, не выполняя каких-то базовых вещей, завет абсолютно делать неэффективным. Вот особенность этого завета, что он эффективный только тогда, когда есть диалог. Если диалога нет, он неэффективный. В этом есть его одна особенность. Заметьте, что первая и вторая главы особенно обозначают, что Бог разговаривает. А если вы читаете дальше, то вы очень много встречаете, что Бог говорит. Говорит тем, кого Он любит. Он говорит со всеми. И знаете, что интересно? Что Он говорит со грешниками. Он говорит со всеми. Особенность Бога, с которым мы состоим в завете, что Он говорит со всеми и всегда. Брат, подождите, и с грешниками? И да, с грешниками, и причем всегда. Другое дело, что их духовное состояние делает их глухими. Но это не значит, что Бог перестал с ними разговаривать. Многие называют это совестью. Кто-то еще как-то называет. Но это не говорит о том, что это так, как они говорят. На самом деле, читая Слово Божье, мы понимаем, что Бог разговаривает с людьми не потому, что они хорошие, не потому, что Ему их жалко, а потому, что Бог сотворил их для общения, для того, чтобы с ними разговаривать. И если бы не то, что произошло на земле, Богу не нужно было бы это записывать, потому что Он сотворил нас для разговора, а не для переписки. Если вы усвоите простые эти вещи, то вы поймете, что разговор с Богом, диалог с Богом, не то что важная составляющая жизни, это основная составляющая в отношениях с Богом. Давайте я приведу вам такой пример. Что вы скажете об отношениях в семье, если один из членов семьи не внимает и не слушает слова другого члена семьи? Я думаю, что каждый здравомыслящий скажет: подождите, какая это семья? Это не семья. И в ней вообще нет никаких отношений. И если не предотвратить такое состояние, то это гарантированная предпосылка разрушения семьи. Потому что если семья есть семья, то в ней должно быть регулярное общение. Вы знаете, какие основные сокровища семьи? Общение. Время, проведенное вместе. Это сокровище семьи. Это то, на чем семья строится и обогащается через общение. Если в семье нет общения и времени, проведенного вместе, то в семье нет сокровищ. Тех сокровищ, на которых действительно созидается и держится каждая семья. Мы вступили или вошли в семью Божью. И общение является важной составляющей, очень важной составляющей. Я знаю, что весь этот курс, он не будет для вас, знаете, как вы что-то новое узнаете и получаете об этом новые знания. Нет. Фактически вам будет открываться Библия, и теперь вы в Библии не просто будете читать такие слова «и сказал Бог», а очень много этого написано. Но, возможно, раньше вы не обращали это внимания. Подождите, он разговаривает? Конечно, он разговаривает. Он вообще разговаривает. Он вообще не молчун. Особенность Бога в том, что он не молчун. И Бог не молчит, если вы его не слышите. Просто вы его не слышите. Пусть это для вас будет простая истина. Бог никогда не молчит. Даже когда вы его не слышите. Потому что то, что вы его не слышите, это не значит, что он молчит. Хорошо. Я небольшое такое вступление сделал, потому что весь курс, хотя он называется «Водительство Духом Святым», но водительство Духа Святым без слышания голоса Божьего не бывает. Поэтому весь курс будет посвящен тому, как слышать голос Божий. Как слышать голос Божий. Конечно, когда вы будете его слышать и знать, что это он, то идти за голосом несложно. Как раз идти за голосом – это самая простая часть. А вот услышать или обозначить его с тысячи голосов, вначале это тяжело, вначале тяжело. Но потом, со временем, по мере того, как вы практикуете, приобретаете опыт, вы это считаете вполне нормальным. И у вас возникает вопрос уже в другом направлении. Вы состоите в завете с Богом? Да. Который разговаривает? Да. И сколько лет вы уже состоите в завете? 10. И вы его не слышите? У вас уже будет вопрос к тому, как это состоять в завете с тем, кем разговаривают, и не слышать его. А вы молились за ваше исцеление? От чего? От духовной глухоты. Что ты такое говоришь? Но вы же 10 лет состоите в завете с тем, кто разговаривает, и вы его не слышите? Понимаете, вопросы становятся уже другие, потому что вы его слышите, и для вас нормально его слышать. В определенных кругах, если вы скажете, что Бог вам сказал, вас выгонят. Либо будут смотреть с подозрением. Он кого-то слышит. А на самом деле, истинная позиция участника завета, что если кто-то не слышит Бога, то вот это как раз подозрение. Как это он не слышит Бога? Подождите, а как он живет? Значит, он еще не живет. Он будет жить, начнет жить только тогда, когда он услышит господина жизни. Потому что как жить, не слыша голос того, кто жизнь? То есть оно даже логично. Покажу тебе путь жизни, а он его не слышит. Хорошо. Я верю, что по ходу того, как вы будете слышать этот материал, весь материал, у вас будет формироваться правильное понимание, что голос Божий – это не что-то исключительное. Это важная составляющая вашего завета с Богом. С Богом, который разговаривает. Он не немой. Он разговаривает. Хорошо. Несколько уроков мы будем формировать с вами основания. Фактически я буду бросать вам вызов. Вызов того, чтобы возбудить вас ревность по слышанию голоса Божьего. Для этого фактически мне нужно дать вам определенный материал, который вынудит вас, спровоцирует вас быть активным в молитвенной комнате и в определенных исповеданиях. Особенность состоит в том, что ожидание чего-либо, урожденного свыше, всегда находится только в устах. Ожидание не находится в мозгах. Если вы что-то ожидаете и об этом не озвучиваете, то вы ничего не ожидаете. Писание говорит, я веровал, потому что говорил. Говорил, не просто говорил, а говорил то, что я ожидаю. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. Поэтому ожидание в жизни рожденного свыше всегда находится в его устах. Мы ожидаем, и мы говорим то, что мы ожидаем с благодарением, благодаря еще за несуществующее, как уже за существующее. Не, конечно, со стороны послушать, если верующие не слушают, то понятно, у них свои какие-то представления на это. Но в целом я хочу, чтобы вы понимали, любое ваше ожидание должно быть в устах. С благодарением. Всегда. Причем это несложно. Это же не говорится о том, что 15 минут через каждые 15 минут. Нет, это говорит о том, что садитесь за стол, есть какое-то конкретное ожидание, да, поблагодарите за то, что вы уже это получили. А в отношении слышания голоса Духа Святого, это как раз то, к чему я буду вас подводить, начиная с первого урока. Каждый день благодарить, везде, где есть возможность благодарить за то, что вы слышите Его голос. Это не значит, что вы его не слышите, потому вы благодарите, чтобы услышать. Нет. Фактически, начиная благодарить за то, что вы слышите его голос, вы мотивируете, вы начинаете работать с Духом Святым в вопросе того, чтобы ваши духовные уши стали прочищаться. И вы начали обращать взоры. То есть фактически нужно сгруппировать ваше внимание в какую-то точку, где как раз звучит голос Божий из множества голосов. Поэтому вы не духовно глухие. Но на сегодняшний день ваши духовные уши направлены туда, куда они не должны быть направлены. Они в большей степени направлены на ваши чувства. Хотя, причем здесь чувства и духовные уши. Но они почему-то туда направлены. Кто-то постарался над тем, чтобы направить ваши взоры туда, духовных ушей. Туда, куда они вообще не предназначены, направляемы. Поэтому мы будем с верой держаться за работу Духа Святого, который поможет нам слышать Его, принимать от Него и быть с Ним одно целое. На это направлен весь курс. И как я уже сказал, что определенное количество уроков будут направлены на то, чтобы смотивировать вас, спровоцировать вас в молитвенной комнате быть этим ревностным. И ревностным в течение дня. В течение дня ревностным к тому, чтобы слышать голос Божий. И мы начнем с вами с примера, который мы будем читать из книги Ветхого Завета. Мы когда читаем книги Ветхого Завета, как Бог разговаривает то с тем, то с тем, мы даже спокойно к этому относимся. Задают вопросы, отвечают, знаете, как будто... Но почему-то не проецируем это на свою жизнь. А Бог-то записал это с какой целью? Чтобы мы это проецировали на свою жизнь, чтобы для нас это тоже было нормально. Не, конечно, Бог разговаривал с Моисеем, это нормально. С Иисусом Навином тоже нормально. С тем тоже нормально, с Давидом тоже нормально, с тем нормально, тем нормально. Когда шла до очередь до нас, так такое впечатление, что это ненормально. И если кто-то говорит, Бог мне сказал, ну, ты знаешь, все надо проверять, и начинается, Опять-таки, это не в осуждение сказано тем людям или не в осуждение тем. Просто действительно, мы почему-то редко об этом говорим и редко в этом живем. А те, возможно, которые и слышат голос Божий, они не говорят об этом открыто, потому что испытывают на себе определенное давление. Знаете, как в свое время люди испытывали на себе давление, когда поднимался вопрос исцеления. Многих даже выгоняли из церкви, чтобы они даже об этом не говорили. Когда перешли эту границу, все уже стали говорить об исцелении, пришла следующая граница, крещение Святым Духом и еще. Снова стали. И так, знаете, я верю, что церковь, она заходит на глубину в каждом откровении. Возможно, сейчас пришло время вот откровение слышания голоса Божьего вывести на какой-то другой уровень. Ну, опять-таки, я как бы могу это соединить с этим. Но я бы хотел, чтобы это больше соприкасалось с каждым из вас лично. Поэтому это не церковный материал, который относится к определенной деноминации. Это относится к каждому человеку, который состоит в завете с Богом. А не к каждому, там, только харизмату или только к этому. Нет, вы состоите в завете с Богом? Да, есть то, что у вас должно быть обязательно. И это связано непосредственно с тем, чтобы слышать его голос. Итак, начнем с первого примера. Это будет несколько уроков, мы посвятим таким примерам. Этот пример мы возьмем из первой книги Царств, 23 глава, 1 стих. Пример из жизни Давида. Напоминаю, Давид состоит в завете с Богом. Чем вы отличаетесь от Давида? Очень сильно отличаетесь. Потому что вы состоите в завете, который построен на лучших обетованиях. Чем вы отличаетесь от Давида? Дух Святой сходил на Давида в тот момент, когда Давиду, как царю Израиля, нужно было выполнять определенную миссию. А что касается вас, он от вас и не уходил. То есть ваша преимущественная позиция не то, что намного больше, на очень много больше. Поэтому, когда я буду читать про Давида, не слушайте это с позиции такой, нет, это поймите, о, так а мне это еще больше доступно. Конечно, вам еще больше доступно. Поэтому проецируйте это на себя с ревностным желанием иметь больше. И возвестили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кеиль и расхищают Гумна. Гумна, причем это склады, на которых находились определенные материальные ценности, продукты, возможно, питание, еще какие-то ценности, к которым Давид имел непосредственное отношение. Возможно, на тот период времени Давид покровительствовал, возможно, у него были какие-то соглашения с этим городом и с людьми, которые в этом городе. Но в целом Давида известили не случайно, потому что Давид имел какое-то к этому отношение. И потому известили. А теперь, внимание, к вам вопрос. Скажите мне, люди, которые были в Кииле, нуждались в помощи Давида? О, вы духовные такие. Вы еще думаете, нуждаются ли люди в помощи, когда на них нападают? Ну, думайте. Конечно, нуждались. На них напали, их убивают. Они нуждаются в помощи. Следующий вопрос. Да, вы... Надо брать информационный пост, я думаю, вам, потому что вы уже, наверное, взвешиваете, какие, а не за кого. Хорошо. Итак, люди в Кииле нуждались в помощи Давида. Вопрос следующий. Скажите, Давид знал о том, что они нуждаются в помощи? Ну, его уже проинформировали. Конечно, знал. Следующий вопрос. Скажите, нападение филистимлян мы можем рассматривать как проблему в жизни людей, живущих в Кииле, и также по отношению к Давиду? Мы можем рассматривать как проблему эту? Проецируйте просто это как проблему, которая пришла в жизнь этого народа. Следующее. У Давида было обетование в завете с Богом, что ему гарантирована защита. То есть Давид знал о том, что Бог с ним, чтобы защищать его. Знал. То есть, заметьте, какой у Давида есть объем знаний. Он знает, что людям надо помочь. И наверняка у него есть это желание. Он знает, что он в завете с Богом, который будет защищать его во всяком добром деле. И Давид имеет желание делать это доброе дело. То есть, что было у Давида? У Давида было записанное в завете воля Божья. В отношении его и в отношении также всякого доброго дела. Это то, что было у Давида. То есть, в целом, мы можем представить, как записанную волю Божию в Завете, как логос. Слово, записанное в Библии, как общая воля Божья для участников Завета с Богом. Это было у Давида. Я отмечу это особенным образом. Но давайте узнаем, что при этом Давид делает. Читаю 1 Царств, 23 глава, 2 стих. «При этом все. И вопросил Давид Господа». Казалось бы, брат Олег, что здесь такого особенного. Еще раз. Давид состоит в завете с Богом и знает, что Бог его защищает во всяком добром деле. Давид знает, что люди погибают в этом городе и расхищаются гумно, склады. Давид знает, что люди нуждаются в помощи. Все это он знает. Скажите, это недостаточно оснований для того, чтобы пойти им помочь? Достаточно. Достаточно. Но при том, что у него есть все моральные права и обязанности пойти ему помочь, Давид обращается к своему партнеру по завету. Как вы думаете, почему он к нему обращается? Нет, есть несколько основных причин, которые мы обозначим. Их есть несколько основных по этой тематике. Одна из очень важных причин и особенностей завета с Богом, Богом Авраама, Исаака и Якова, состоит в том, что он предусматривает обязательное общение участников завета. Обязательное. Я делаю на это ударение. Потому что, возможно, в нашем уме мы настолько стали самостоятельны в скобках, что, вступая в завет с Богом, который разговаривает, мы не учитываем, что это вносит в нашу жизнь постоянное чье-то живое присутствие. Причем регулярное. А мы продолжаем жить так по инерции, будто бы мы ничего в свою жизнь не внесли. Давид, как никто другой, в свое время пользовался именно этой возможностью. Слушайте внимательно. На основании записанной в обетованиях воли Божией, он и спросил у Бога о его воле для этой конкретной ситуации. То есть, подождите, чем послужило как основание завет? Основанием для того, чтобы спросить у него. То есть, Давид знал волю Божию? Да. Давид знал обетование? Да. Давид мог пойти выступить? Да. Но Давид воспользовался основанием, заветом, чтобы вопросить на основании завета Господа. То есть, заметьте, Давид воспользовался заветом не как правом самодеятельности. Он все равно меня защитит. А как основание для того, чтобы с ним разговаривать. Смотрите, как хорошо. То есть завет – это не право для самодеятельности. Но я знаю, что он меня защитит. Нет, подождите. Да, защитит, но подождите, не торопитесь. То есть даже при том, что у Давида было записанное в завете обетование, Божий логос, на которое он мог вполне опираться и, не спрашивая, выступить на помощь. Он знал о важности согласованных действий с Богом, если ты ожидаешь его участия. Это даже логично. Если я ожидаю его участия, то как я могу выступить куда-то, прежде не пообщавшись с ним? А если я выступаю куда-то, прежде не вопросив его, то значит, я снимаю с него ответственность в дальнейшем помочь мне, если я что-то делаю не так. Я смотрю, что вы очень понимаете этот вопрос, тем больше на вас ответственности. Видите, молодцы, слава Богу, спасибо тебе, Господь. Потому что ответственности на вас еще больше. Хорошо. Не, опять-таки, вы не расстраиваетесь, что на вас больше ответственности, и это в какой-то степени проблема. Нет, это не проблема. Это то, что поможет вам быстрее ориентироваться в этом. Потому что так или иначе весь курс будет и обличать в каких-то вещах, и наставлять в каких-то вещах, и на что-то проливать свет, и мы будем каяться в начале, каяться в середине, каяться в конце. Это нормальный процесс. Потому что светильник Господень включен. Хорошо. Поэтому Давид понимал о важности согласованных действий с Богом, если ты ожидаешь его участия. Поэтому Давиду нужно было конкретное слово от Духа Божьего с тем, кем он состоял в завете, в его дух для этой конкретной ситуации. Конкретное слово для этой конкретной ситуации. То есть это был не то, что Давид спросил у Бога совета. Нет, это не был вопрос совета. Это было стремление получить от Бога могущественное и творческое слово. Давид знал силу и могущество слова от Бога. Давайте еще раз объясню. То, что вы состоите в завете с Богом, да, это серьезное преимущество перед другими людьми. Но не просто это преимущество, ради которого вы вступили в завет. Завет с Богом дает вам доступ к Слову Бога. Вот в чем ваше отличие и преимущество перед другими людьми. Вы имеете доступ к Слову Бога. Завет – это основание, на основании которого вы можете приступить к Богу живому и получить Слово. И если вы будете фокус держать на этом, что именно Слово от Бога – это то, что отличает меня. И все сражения вокруг идут вокруг Слова, которое приходит от Бога. А сатана пытается выбить это Слово из людей, потому что он понимает, что если у человека нет Слова, у него нет жизни. Твои слова – суть жизни. Другое дело, мы идем к этому. Мы дети, мы растем, мы учимся. И на это направлен также этот курс. Поэтому Давид не просто вопросил совета у Бога. У него стремление было получить могущественное, творческое слово. И действия Давида в этом случае являются для нас именно ярким примером, как для участников завета. Это говорит нам о том, что какая бы ни была проблема, прежде чем участнику завета с Богом принимать решение и действовать, ему жизненно важно вопросить Господа, от которого он в дальнейшем будет ожидать участия. Я ожидаю, что он будет участвовать? Да. Ну, значит, мне надо с ним поговорить. Если я от него ничего не ожидаю, а буду действовать самостоятельно, тем самым беру на себя всю ответственность, то нет вопросов, можешь не разговаривать. Можешь не разговаривать. Но мы всегда от него ожидаем. Мы ожидаем его участия, мы ожидаем его благословения. А это говорит о том, что и поговорить с ним надо, значит, всегда, по этим вопросам. Также одна из очень важных причин, я обозначил первую причину, я обозначил сейчас только первую причину, почему важно с ним говорить на такую тему. Также следующая, одна из очень важных причин, почему Давиду нужно было слово от Бога, от Духа Божьего в его дух, так это то, что слово от Духа Божьего, когда оно прозвучит в вашем духе, оно принесет могущественное дерзновение, при котором содержимое вашего ума, идущее вразрез с волей Божией, больше не будет мешать вам действовать. Проникает до разделения души и духа. Отрезала. Я сейчас вам многие вещи скажу. Вы бы сказали, ну, это такой материал, что можно и класс проходить. Нет, подождите, это только провокация, это вызов вам, чтобы вы понимали, насколько это жизненно важно. Еще раз скажу. Слово от Духа Божьего, которое прозвучит в вашем духе, оно приносит могущественное дерзновение, при котором содержимое ума, идущее вразрез с волей Божией, или даже не идущее вразрез, больше не будет мешать действовать. Давид в одном из своих псалмов, это 118-й псалом, он очень сильно посвящен могуществу слова, 49-й и 50-й стих говорит, «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это слово утешение в бедствии моем». Что Слово Твое оживляет меня. Слово Твое оживляет меня. А теперь будьте внимательны. Просто знание воли Божьей в уме легко останавливаемое. О, я бы сказал, знаете, нелегко. Надо было написать не очень легко останавливаемое. Очень легко. Когда вы знаете волю Божию в своем уме, то давление сатаны через обстоятельства и проблемы легко могут заглушить или выбить опору из ума. Приведу такой пример. Когда филистимлянин Голиаф стал кричать к народу Израиля, то Саул, имея слово от Бога в своем уме, по мере того, как он прислушивался, слова Голиафа полностью сокрушили эту душевную опору, потому что у него была душевная опора. не духовная опора. Он не сделал Слово Божие духовной опорой. Она оставалась душевной. У него в голове была опора. Но когда Голиаф перекричал звучащее в голове у Саула слово, то у него была утрачена опора. Все, он начал бояться и поступать, как все живущие в страхе. Почему? Потому что опоры в уме быть не может. Это говорит о том, что только знание воли Божьей не дает такого дерзновения, с которым можно идти в победу до конца. Но когда у вас есть слово от Бога в духе, сколько бы ни кричал Голиаф, сколько бы ни кричал этот мир, вы их просто не слышите. В вашем духе пылает огонь, и слово в духе держит дерзновение. То есть это не из ума приходит дерзновение, это не из ума приходит подкрепление. Ваш ум при этом не задействован. И как бы что-то ни выглядело в уме, сила прет из духа. Дерзновение приходит из духа. Ваш ум при этом вполне, может быть, как раз представляет картину по-другому. И Давид знал разницу между знанием воли Божией в уме и сказанным слово от Бога в дух. Именно эта разница управляла Давидом, когда он попадал в какую-то ситуацию. Он понимал, что просто знание Торы и обетований, представленных в ней, не являются тем, что дадут ему сверхъестественное дерзновение для победы и гарантированную победу. Он понимал, что нужно что-то другое, сверхъестественное. И это сверхъестественное является слово, сказанное в дух. Обетования Бога, записанные в Завете, мы представляем их как логос, открывают для вашего ума знание воли Божьей. Но обетования в уме не могут выполнять миссию Слова Божьего в духе. И не выполняют, потому что цель совсем другая. Поэтому сколько бы вы ни знали обетований, сколько бы вы их не исповедовали, это важно. Но вам особенно важно знать цель и знание исповедания обетований. Какая цель? Цель Слова от Духа Божьего в дух. Вот с какой целью исповедуется Слово. Не с целью, чтобы количеством раз раздвинуть небеса. Вот еще 365 раз скажу, небеса откроются и изольется от Духа Божьего. Нет, это детское представление в целом. Мы пребываем в говорении, чтобы слушать сюда. Это обозначил Иисус. Прибудьте в Слове. С какой целью? Чтобы получить в Духе. Получить в Духе. Поэтому обетование Бога, записанное в Завете, открывает вашему уму знание воли Божьей. Но обетования в уме не могут выполнить миссию Слова Божьего в духе. Поэтому сколько бы вы ни знали обетований, важно, чтобы вы знали их цель. А цель – это слово от Духа Божьего, ваш дух. Это цель знаний и исповеданий Божьих обетований. В книге Притчи, 25 глава, 28 стих, написано, что город, разрушенный без стен, тот человек, не владеющий или не имеющий твердого основания в своем духе. Вот где должно быть твердое основание, не в уме. В уме могут быть твердыни, могут положительные твердыни быть, отрицательные твердыни. Но в духе это то основание, на котором строится жизнь, оттуда приходит сила жизни. Поэтому знание воли Божьей только в уме, сверхъестественной победы с участием Бога не дают. Возможно, я сейчас серьезно касаюсь какого-то уже сформированного вами образа жизни, то ли с молитвенной комнатой, то ли в целом. Я ничего нового не говорю. По сути дела, если вы будете проецировать все, что вы сегодня слышите, на события, которые уже записаны в Завете, то вы как раз это увидите, что они всегда разговаривали и спрашивали. То есть диалог в Библии представлен как повседневность, как обыденность. Мы же это рассматриваем как что-то, знаете, если он пошел поговорить с Богом, не трогайте его, пожалуйста, все, вы что? Если он пришел, сказал, у меня слово от Господа, то мы готовы посадить его на первый ряд, куда угодно, потому что у него есть слово. Поймите, это нормально, это просто. Ненормально, когда этого нету. И мы должны именно подойти с такой вот, знаете, жесткой позиции. Во всяком случае, к себе. Начнем с себя. Конечно, мы в первую очередь начинаем с себя. Еще раз отмечаю, что знание воли Божией только в уме, сверхъестественной победы с участием Бога не дают. Поэтому знания о Боге, знания обетований не являются тем, что дают участнику завета с Богом ту силу, которая сокрушает все. Сколько бы вы ни знали о Боге, сколько бы вы ни были в Боге, сколько бы вы ни знали обетований, сколько бы вы их ни исповедовали, и если все это совершается только на уровне ума, то любая атака сатаны выбьет из-под ваших ног любые основания. Сами по себе знания в уме не являются основанием. Поэтому содержимое ума само по себе не предназначено, чтобы подкреплять ваш дух. Сами знания в уме не подкрепляют ваш дух. Из ума оно должно попасть в ваш дух. Тогда это будет производить сверхъестественное подкрепление для вашего духа. Псалом, тот же Псалом, 118, только уже 11 стих, Давид говорит: «В сердце моем сокрыл слово твое». Слово предназначено для сердца. Не, есть миссия для ума. Но в основном богодухновенное слово, имея сверхъестественную способность, предназначено для вашего сердца, для вашего духа. Записанная в завете воля Божья, ее необходимо преобразовать в слово, сказанное Духом Святым, ваш дух. Я понимаю, что с каждым разом, говоря какие-то тезисы, вы все больше начинаете понимать важность слышания голоса. Важность слышания голоса. Поэтому я верю, что Дух Божий дает такую стратегию, чтобы эти несколько первых уроков привели к тому состоянию, что вы уже ерзались, чтобы хочу слышать. К этому надо и прийти. Давайте немножко проанализируем, почему за время жизни без Бога мы никогда не обращались к Богу. Я вам объясню. Потому что с самого детства, сама та мудрость, которую сатана сформировал через искажение на земле, она в первую очередь всегда делает ударение на важность. На важность чего? На важность того, чтобы вы начали волноваться и думать. Волноваться и думать. В целом, даже верующие, они всегда именно так и поступают. Вначале они волнуются, а потом сидят и думают, что делать. Именно волнение побуждает их думать. Потому что пока не волнуются, они не думают ни о чем. Они долетают. Как пришла проблема, они волнуются вначале, а потом сидят так, сейчас надо, мне сесть надо подумать. Это стратегия сатаны. Это, вот как раз это его стратегия. То есть изначально вся его стратегия сводилась к тому, вначале заполнить мозги человека мудростью земной, душевной, бесовской, цель которой украсть, убить, погубить. Потом спровоцировать ситуацию, чтобы человек начал волноваться и думать этой мудростью. А эта мудрость как раз и приводит человека к самому сатане в руки его. Потому что человек думает так же, как думает сатана. Той мудростью. И, конечно, когда человек приходит в руки сатаны, то в его жизнь приходит проблема. И люди стали говорить: я думал, что это белая полоса. И разные другие пословицы. В целом эти все пословицы как раз и говорят о тех вещах, которые мы научены думать. А дети Божии, изначальной стратегией Божией представлены Бытие 1, 2 глава, первое, чему они должны научиться, это задавать вопросы тому, от которого все. И слушать, что скажет тот, от которого все. Мы не научены задавать вопросы. Почему? Потому что у нас никогда не было рядышком того, кому можно было бы задать вопрос и не подорваться на ответе. Мы потеряли лимит доверия кому-либо. И на инерции этого состояния мы вошли в Царство Божие. И на душевной инерции этих переживаний мы даже Богу не собирались никаких задавать вопросов, чтобы не подорваться на ответе. Но все это была ловушка. В Эдемском саду жизнь Адама строилась на разговоре, на общении. Мы вернулись в дом отца. Мы не вернулись в дом молчащего отца. Мы вернулись в дом любящего отца, который любит разговаривать. Любит разговаривать. Бог любит разговаривать. А как же в Писании написано, при многословии не избежать греха? Знаете, слова словам рознь. Я не думаю, что эти слова при многословии не избежать греха мешают вам славословить и хвалить Бога. И повторять ему 150 раз, что вы его любите. Что он первый раз не услышал? Он вчера слышал это, позавчера слышал это, 2 года назад это слышал. При этом вы не перестаете ему об этом говорить. Поймите, многословие рознь. Бог, любящий отец, он любит разговаривать со своими детьми, потому что разговор – это то, посредством чего строится общение. Вы знаете, почему Давид был муж по сердцу? Возможно, вы не вникали в этот вопрос, а я вникал почему. Потому что мне странно было, что Давид совершил такие грехи перед Богом, и при этом он муж по сердцу. Возможно, для кого-то это было серьезное основание для каких-то действий. Но это не основание, но он был муж по сердцу. Особенность Давида была перед другими, которые представлены в Писании, что Давид, он был как ребенок. У него плохо, он рассказывает, что у него плохо. У него хорошо, он рассказывает, что у него хорошо. Что у Давида на сердце, то у него на языке. Чтобы вы были просто в курсе, так нам понятно. Он никогда не скрывал ни плохое состояние, ни хорошее. Мы научены молчать. Нет, Давид не перед всеми был такой разговорчивый. Перед людьми он не был такой разговорчивый. Вы поймите, что мы перед Богом должны таким быть. Не перед людьми, а перед Богом. Если у вас что-то плохо, расскажите ему по факту, что происходит. По факту. Это не значит, что вы перестанете быть верующим. Нет, вы по факту рассказываете. Знаешь, Господь Иисус, у меня холодильник уже 3-ю неделю пустой. Возможно, вам кажется, что я немножко утрирую. Но если у кого пустой, для того это не звучит, как утрирую. Для него это серьезный вопрос. И многие есть такие вещи, которые серьезны. И если вы Господу представите события по факту и спросите у него, дай мне свою мудрость, как мне действовать в этой ситуации, из этого надо выходить. Мы семья, ты старший брат, у нас семейное дело. Ты же не безразличен к тому, что в семье у младшего брата такая ситуация невеселая. Это же не хороший показатель для семьи. Конечно, нет. И я прошу у тебя совета, как у старшего брата, что мне делать в этой ситуации. Знаете, все это выглядит красиво, когда ты слышишь его голос. А когда ты не слышишь его голос, то с кем я разговариваю? Брат Олег, мне проще с холодильником в таком случае поговорить. Я хоть его вижу. Он может поскрипеть, звуки издает. Вы понимаете, что в уме? Вы понимаете, что в уме? В вашем уме нет ничего, чтобы подводил вас к тому, чтобы вы разговаривали с Богом. Но именно содержимое вашего ума чаще всего вы пытаетесь найти ответ, решение. Писание говорит, что не имея Бога в уме, они делали непотребство. Непотребство. Хорошо. Поэтому мы видим, что сатана за время жизни людей без Бога сформировал такую картину, что люди никогда не обращались в разговоре с Богом. Никогда им хорошо, никогда им плохо. Никогда. Но участникам завета с Богом доступна другая жизнь, так как у них есть завет с Богом. И им доступно знать истину благословенной Богом жизни. И то, что сделал Давид, он не стал паниковать и думать, что ему делать. В Писании написано, и вопросил Давид Господа, говоря... Смотрите, какие интересные вопросы. Я думаю, что если бы кто-то задал из верующих такие вопросы, его бы посадили на отлучку. Что значит, ты что? Идти ли мне? Люди гибнут. Вам это напоминает Иисуса, когда пришли и о Лазаре известили? Ученики уже все, уже собрали вещи, палатки сложили, все, они уже стоят на чемоданах. Заходит Иисус, говорит: вы куда? Так Лазарь умирает, надо бегом идти его. А что вы палатки разобрали? Идти ли мне дальше? И поражу ли я этих филистимлян? То есть идут общение с Богом. Идти ли мне? И поражу ли я? Хороший вопрос, очень важный. Теперь будьте внимательны. Давиду нужно было от Бога то, что подкрепляло бы не его ум, а его дух. Ему нужно было слово от Бога, которое бы принесло в его дух дерзновение и победу для той конкретной ситуации. Смотрите, как дальше написано. И отвечал Господь Давиду. Он разговаривает. Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Что было у Давида? Давайте проанализируем. Что было теперь у Давида? Слово. А ну ответьте мне, на основании чего Давид получил могущественное слово от Бога? На основании завета. Он получил не просто простое слово. Поймите, от Бога не приходит простого звука или простого слова. Он Бог. Все через Слово Божье начало быть. Могущество Слова Божьего никогда не перестает быть. Никогда. Оно остается могущественным всегда, даже когда оно звучит в вашем духе. Как раз оно в вашем духе обретает это могущество. В вашем уме оно не обретает могущество. Потому что в вашем уме его легко. Но в вашем духе. Но в вашем духе. Именно в вашем духе. И отвечал Господь Давиду: иди. У Давида было слово, которое он получил на основании завета. Давайте зададим себе этот вопрос. Это слово было у Давида или еще у кого-то? Нет, только у Давида. Только Давид получил слово. Поэтому мы не исключаем, что когда Давид придет с этим словом к своим военачальникам, своим там сотникам и все, у них нету этого слова. Потому их поведение может быть очень даже радикальное. Они могут его не принять. И смотрите, что и происходит. Но бывшие с Давидом, они тоже состояли в завете с Богом. Им тоже были доступны обетования. Им все было доступно, что и Давиду. Но они не руководствовались словом. Не обращались к завету. Но бывшие с Давидом сказали: вот мы и боимся здесь, в Иуде. Как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? То есть мы видим, что окружение Давида, возможно, авторитетные люди, под влиянием содержимого их ума, стали оказывать давление на Давида. И, возможно, даже логично представили Давиду картину возможного поражения, представив какую-то, может быть, там полководца, стратегия, вот то, все, шансов никаких. И на какой-то момент они где-то вернули Давида, фокус его перевести на то, что у Давида было в уме и до разговора с Богом. Но смотрите, как Давид действует дальше. Это наш Бог, с которым мы в завете. Когда снова просил Давид Господа. Вы видите вот эту простоту? Сатана проделал огромную работу, чтобы вы никогда к Богу с такой простотой не приходили. Чтобы вы думали, как, возьму пост на 45 дней. Не, помимо поста еще пойду все раздам и продам. О, еще что. И вы придумываете целый список, чтобы привлечь внимание Бога к себе. Только в этом списке, знаете, вы забыли самую важную деталь. Кто вы перед Богом? И если ее в списке нет, то какой бы список у вас ни был, он никому кроме вас не нужен. Ваше основание, по причине чего вы можете приходить к Богу, это то, что вы находитесь в Его Сыне. Все. Вот и все основания. в Иисусе, все, вот все, вы в нем. Поэтому, когда вы предстоите пред Богом, вы предстоите как сын, как дочка. И это единственное основание, на основании которого вы можете с ним легко разговаривать. А ваш статус определен заветом. Все, вот ваш статус. В какой-то степени это ваше свидетельство о рождении. Когда вы становитесь постарше, это ваш паспорт. А когда еще постарше, это ваш завет. Основание для благословенной жизни. Вы проходите все эти этапы в отношениях с Богом. Тогда снова просил Давид Господа. Мы видим, что Бог его не упрекает. И отвечал ему Господь. И сказал, встань и иди в Киль, ибо я предам филистимлян в руки твои. То есть теперь Давид, еще раз получив свидетельство, невзирая на страхи своих подданных, вступил в сражение. Читаем дальше. И пошел Давид с людьми своими в Кииле, воевал с филистимлянами. И смотрите, что в результате обрел Давид. И угнал скот их. Не, он не угнал скот жителей Кииля на радостях. Он угнал скот филистимлян. То есть фактически, смотрите, он получил слово от Бога. И это слово начинает приносить в его жизнь победу. И не только победу, а и материальное благо. О, это уже о чем-то говорит. Я хочу, чтобы вы ухватились за это, что любое слово от Бога никогда не возвращается тщетным. Просто звуком или информацией. Никогда. Сатана проделал огромную работу, чтобы мы воспринимали это как звуки, как информация. Не, подождите, за Словом Божьим стоит могущество, которое приносит в нашу жизнь несравненно больше. Больше. И угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Давайте для себя закрепим определенные вещи. Потому что здесь нам надо утвердиться. Когда пришла проблема, был ли Давид в завете с Богом, который дал ему обетование о его защите и о его безопасности? Был. Мог ли Давид, не вопрошая Бога, на основании своего завета сразу вступить в бой? Мог. То есть у Давида было знание воли Божией. Записанное обетование о его защите. Но Давид знал те особенности, которые мы обозначили. Что ожидая поддержки от Бога, действия должны быть согласованы. Ожидая его участия, действия должны быть согласованы. То есть даже если я знаю обетование, даже если я знаю его волю, мне очень важно поговорить с ним, чтобы иметь конкретное представление его об этой ситуации. Не, я знаю, что ранами Иисуса я исцелен. Я знаю, что я могу молиться об исцелении, и Он меня исцелит. Но если я попрошу у Него мудрости, чтобы узнать, как Он собирается это сделать, и что мешает Ему это сделать, я не думаю, что это проблема. В целом, я хочу, чтобы вы увидели, потому что в этом и строится разговор наш с Богом. Он не строится беспредметно, он не строится просто так. Есть определенные цели, которые за этим стоят. За этим стоят. Поэтому у Давида была возможность действовать и самостоятельно. Абсолютно было. Но Давид знал преимущество. Преимущество слова, которое приходит от Духа в Дух. Признание воли Божьей Давид знал, важность конкретного слова для конкретной ситуации. Давид знал силу слова в дух. Что легло в основании его действий, его победы? Знание записанной воли Божией или слово в дух? Слово в дух. Но знание записанной воли Божией стало основанием для слова в дух. У вас есть завет с Богом? Да. У вас есть все основания иметь слово от Бога. Хорошо? Хорошо. Давайте рассмотрим пример. Возьмем пример такой, знаете, ближе к повседневной жизни, в которой мы сейчас находимся. В вашем завете с Богом нет конкретного обетования о том, какой холодильник вам необходимо купить при необходимости. Нет, вы можете, конечно, поискать, но там нету. То есть, если вам нужно купить холодильник, то там нету. Я гарантирую тебе, что холодильник Nord никогда не сломается. Такого обетования нету в Библии. Вообще в Библии нет обетований, что вам нужно покупать холодильник. Нет. Но в вашем завете с Богом есть обетование, которое гарантирует вам мудрость от Бога, какой вам лучше купить холодильник. Все, я говорю. Вы можете, опять-таки, вы можете заглянуть в вашу 3-литровую банку, исходя из этого, сами в своей мудрости спланировать, какой вам нужен. Это будет ваш выбор. Абсолютно ваш. Возможно, в этом холодильнике не будет морозильника, потому что 3-литровая банка никак мудрости не вмещала нам еще и на морозилку. Это будет холодильник на 2 человека, когда они в посте. Как раз там продуктов тех хватит. Но, понимаете, это мудрость земная. Она сразу начнет туда-сюда, ты сюда-сюда. А зачем нам холодильник? Что, форточка, что ли, не закрывается? Сколько того лета, да? Действительно. А летом же мы на даче. Точно. Спасибо тебе, Господь. Так верующие иногда решают многие вопросы. О, Бог не дал такую мудрость. Я ж большую часть времени на даче. Зачем мне холодильник? А зимой у меня и форточка есть. Тем более я живу на 5-м этаже. О, спасибо тебе, Господь. Он такой дальновидный. Не зря он меня поселил на 5-м этаже. Всегда можно найти такие комбинации смешные. У детей всегда есть свои комбинации такие. Но чаще всего они выглядят смешно. Поэтому, имея завет с Богом, у вас есть права прийти перед Богом и сказать: Господь, мне в нашу семью с тобой надо холодильник. И на основании книги Иакова, где представлено твое слово, кому не достает мудрости, да просит у Бога, я прошу тебя, дай мне свою мудрость в отношении, какой холодильник мне купить, какого производителя. Вы знаете, в этом есть определенный такой интересный плюсик, который я вам хочу отметить. Если Бог вам ответит, а Он ответит, то отвечая, называя вам марку холодильника, называя вам все, что с ним связано, фактически он берет на себя ответственность за то, чтобы вы его купили. Если у тебя нет денег, то что ты мне его советуешь? Вы же не забывайте, в чьей мы семье. Поэтому фактически, спрашивая у Бога, вы привлекаете его участие к этому процессу. И если он вам скажет: купи, пожалуйста, Samsung, двухдверный, двухметровый, вы заглянули в 3-литровую банку и сказали: Господь, сколько мне еще банок принести, чтобы ты их наполнил? Ты же сказал купить такой, и его стоимость соответствует. И вы называете Господу стоимость. Господь вам говорит: хорошо, возьми свое семя, и он дальше будет с вами разговаривать. Все. Почему? Вы состоите в завете с Богом, который взял на себя ответственность заботиться о вас. Ну а как о вас заботиться, с вами не разговаривая? А как вы будете принимать его заботу, если вы не будете с ним разговаривать? Потому есть, да, есть моменты, где не записана непосредственно конкретная воля Божия для конкретной ситуации. Но есть обетование, которое дает вам право прийти к Богу и получить конкретное слово для конкретной ситуации. Оно касается лично вас, оно не касается меня, оно не касается кого-то еще, оно касается вас. И придет слово от Бога для вас. Конкретно для вас. В одном из своих наставлений Господь Иисус, как пастор, сказал: овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Когда я читал этот стих, я увидел его духовное состояние этого стиха, потому что здесь есть ключевая фраза, которая раскрывает именно дух текста. И эта ключевая фраза как раз находится: овцы мои. Потому что вопрос: кто его овцы? Кого Иисус называет овцы мои? Кого Иисус называет? Все верующие, то есть якобы все овцы. С другой стороны, да, брат Олег, все овцы, без вопросов. Но на самом деле это слово «овцы мои» буквально означает овцы. внимающие моим словам в своем духе слушают голоса моего. То есть овцы – это те, которые внимают его словам. Знаете почему? Потому что овцы – это те, кого можно направлять. А которые сами идут – это не овцы. Это как раз… Нет, их называют в Библии козлы. Которые сами идут. А овцы – это тех, кого можно направить. Потому что овцы, по сути дела, они не самостоятельны. Они могут побежать куда-то на радостях, разогнаться и чуть замедлить, остановиться, забыть остановиться. Они где-то могут разогнаться, пробежать злачные пажити, забежать в какие-то места безводные. Но тем не менее они сразу ищут, мэкают, где наш пастырь. И он жезл свой посох и давай заворачивать их на злачные пажити. Но они всегда нуждаются в нем. Овцы всегда нуждаются в пастыре. Если есть что-то самостоятельное, то это козлы. Брат Олег, слава Богу, что они мужского пола. Это никакого отношения к полу не имеет. Хорошо. То есть, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, или идут в том направлении, которое я им показываю. Мы разобрались с вами с первым примером, который я обозначил. Хорошо по времени. Сегодня же не семинар, я... Хороший момент. Сейчас я кое-что посмотрю. Хорошо, значит, следующий пример мы перенесем на следующий урок. Я думаю, мы сегодня обозначили достаточно важных моментов. Я сейчас их снова обозначу. Первое, что я хочу напомнить нам. Я сейчас эти тезисы возьму. Это я... Когда даю семинары, то я как минимум рассчитываю на 1,5 часа. Это так, для разогрева. А так обычно 2 часа. Сегодня занятие, я не могу вам 1,5 часа. Не, я могу. Хорошо, давайте обозначим для себя некоторые очень важные истины. Обетования Бога, записанные в Завете, открывают для ума знание воли. Но обетования в уме не могут выполнять миссии Слова Божьего в Духе. Знание воли Божьей только в уме, сверхъестественной победы для участника с Богом в Завете не дают. Поэтому записанное в Слово в Завете обетование необходимо преобразовать в Слово, сказанное Духом Святым, в Дух. Просто знание в уме не являются твердым основанием для гарантированной победы. Не являются. Следовательно, если у вас есть обетование, то для того, чтобы преобразовать его в слово, сказанное в дух, оно должно находиться в ваших устах и в вашем сердце. Это как бы я вам показываю первый путь для этого вопроса. Для этого вопроса. Хорошо. Итак, у нас с вами есть все основания, а это завет, чтобы слышать голос Божий. Я прочитаю некоторые псалмы, и мы потом помолимся с вами о том, чтобы слышать голос Божий, который звучит всегда. Псалом 15, 11 стих говорит, что «Ты укажешь мне путь жизни». Естественно, что указать он не сможет, если вы его не слышите и не хотите слушать. Поэтому на это надо хотеть. Полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Псалом 17, 33 стих. Бог перепоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Здесь взаимодействие супер важно. Псалом 31, 8 стих. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобой. То есть эти обетования в целом уже говорят о важности того, чтобы вы его слышали, иначе они не реализуются. Исайя 48 глава 17 стих. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиль. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по которому должно тебе идти. Господь пастырь добрый. Иоанна 16 глава 13 стих. Когда же придет Он, придет в твою жизнь, в твой дух, дух истины, то наставит вас, то есть молчать не будет, на всякую истину. Слушайте внимательно. Ибо не от себя говорить будет. Говорить что? Будет. Мне нравятся еще слова Иисуса, которые Он сказал Никодиму. Дух дышит, где хочет. И ты голос Его слышишь. Никодим, наверное, промолчал в этом случае. Он говорит, и голос ты его слышишь. Это хорошее для нас основание. Спасибо тебе, Иисус, мы слышим его голос. И здесь он написано, не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что мы слышим голос Божий. Слава Богу, это жизненно важно. Мы теперь понимаем, что слышать голос Божий – это основание. Основание, мы имеем право на основании Библии слышать голос Божий. И слышать голос Божий – это то, с чего начинается реализация Божьих благословений и обетований. Это завет, который строится на диалоге. Это завет, в котором Бог, говорящий, говорит со своим народом, со своими детьми. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что мы слышим голос Божий. Мы слышим голос Святого Духа в своем духе. Мы слышим. Мы так благословлены. Благословлены. Иисус, Ты сказал, голос Его слышишь. Ты сказал, овцы мои, знают голос мой. Ты сказал, что Дух будет возвещать нам. Иисус, Ты сказал. И мы с благодарением принимаем труд Духа Святого в нашем духе. Дух Святой. Помоги каждому слушающему услышать Тебя. Помоги каждому слушающему освободиться от всяк твердынь духовной глухоты во имя Иисуса. И я беру власть над духовной глухотой и приказываю оставить их духовные уши во имя Иисуса. Иисус сказал, что высвободите на земле, будет высвобождено небо. Я высвобождаю каждого слушающего от духовной глухоты во имя Иисуса. Я благословляю их слышать голос Божий во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением Иисус, что Ты будешь и дальше учить нас слышать голос Божий. Боже, мы осознаем всю важность слышания и просим Тебя, прости, что мы были невнимательны, что мы не прилагали усилия слышать голос Божий. Мы каемся во имя Иисуса, и мы нуждаемся в том, чтобы слышать Его. Мы нуждаемся в этом, и мы полагаемся, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело в этом классе, совершишь его во всей полноте. Иисус, мы ожидаем, что, закончив этот курс, мы будем четко различать голос Святого Духа, знать Его и следовать за Ним всегда и везде. Мы ожидаем, мы благодарим, мы благословляем. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой урок, за Твое служение и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Господь Иисус, я благодарен Тебе за каждого человека, которого Ты привел. Я благословляю их во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что силой Твоей, могущественной силой Твоей, да сокрушается всякая твердыня их ума во имя Иисуса. Да приходит свобода, юбилей Божий в их душе, и да уходит всякое замутнение ума. Да видят они свет великий и слышат голос Святого Израилева во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты начал делать в нашей жизни. Спасибо Тебе. И мы ожидаем. Мы ожидаем слышать Духа Святого всегда и везде. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Для нас это благословение слышать Тебя. Для нас это радость слышать Тебя. Для нас это жизнь слышать Тебя. И мы принимаем с благодарением этот Божий дар слышать Тебя. И быть ведомым Тобой всегда и везде во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Спасибо тебе, Иисус. Господь Иисус, мы верим, что ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живущих на этой земле, был богат на всякое доброе дело, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Поэтому, Господь Иисус, мы обращаемся к тебе и просим тебя, направь наши мысли и помоги нам быть участниками распространения Божьего дела во имя Иисуса. Дай направление нашим и мыслям, и словам, чтобы мы были доброохотно дающими и делали это по расположению сердца. Мы принимаем это с благодарением, что ты производишь в нас и хотение, и действие. И мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим, урожай семени, поднимайся. И наполняй руки сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Мы принимаем, что мы добудем благословение. И добрые дела да вовеки не будут ограничены. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за распространение и расширение твоей семьи во имя Иисуса. Аминь.